Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Константин Харалампидис, режиссер театра и кино, автор спектаклей. И вот вы нам рассказываете о вашем пути. В первой части программы вы так поделились с нами историей о том, как выбирали, какую стезю для себя открывать, режиссерскую или священническую, и выбрали режиссерскую, о чем, может быть, сегодня немного и сожалеете. Вы сказали, что вы в какой-то момент из театра ушли по религиозным соображениям.
Ну, вы понимаете, то есть представьте себе, что мы закончили актерский факультет Щукинского училища в 1994 году у замечательного педагога, человека Владимира Владимировича Иванова. Вот. И дальше мы пришли в театр. Вы же, наверное, помните то время, когда театр перестал быть тем, чем он был вот в советский период, да? То есть это стало пространством для экспериментов всякого рода, да? Ушла не только коммунистической идеологии, ушла и нравственность, да, из театра. И рушился просто весь мир, да, это 90-е годы. И это была катастрофа. Те фильмы, в которых я снялся, они, слава тебе, Господи, не имели большого проката, да, то есть они просто ушли там куда-то, непонятно куда. То же самое и у моей супруги, да. Вот. И, все рушилось, не только государство, но, подчеркиваю, рушилась вся нравственная система государства и театра, и кинематографа, да? Это было ужасно. То есть в тот период, когда мы уже работали, хотя, в общем, у Светланы вообще складывалось, у моей супруги, если говорить вот этим современным словом, которое было неупотребимо к нашей профессии в прежние годы, карьера, да, то есть все-таки это воспринималось как служение, все-таки люди, которые пришли в искусство в то время, хотели изменить жизнь к лучшему. Это в тот период, когда они поступали, но когда они закончили институт, уже они ничего не хотели. Вот. Это слава Богу, что наш педагог Владимир Владимирович Иванов, он замечательный человек. И он никогда не говорил с нами впрямую о вере, о Христе, да, но вся сущность этого человека и все произведения, которые он ставил, они были абсолютно христианскими, да. И, конечно, вот полностью не отчаявшись, да, чтобы вот не отчаяться полностью и не растеряться в жизни, наверное, и мои дедушки, и бабушки, и мои родители, и Владимир Владимирович Иванов, они кардинально повлияли на то, чтобы не потеряться, не заблудиться, да, вот на пути жизненном, да. И я вот говорю совершенно осознанно, что он наряду с теми моими родными, близкими людьми, я называю его в числе их, которые помогли мне устоять при моем темпераменте, при, так сказать, моем нелегком характере, устоять и не, так сказать, не заблудиться уж до конца в этой жизни.
У меня была возможность с Владимиром Ивановым делать интервью в свое время для журнала «Фома». Удивительно глубокий собеседник. Он рассказывал, как он ставил в том числе спектакли по прозе Солженицына в театре Вахтангова. И вы сейчас его упоминаете. А чему, может быть, главному он вас научил, если угодно, не только в профессиональном, но и в человеческом плане? Вот вы говорите, что он помог как-то не отчаиваться, да, и формировал. А вот в чем был его урок или его уроки в этом смысле?
Ну, быть человеком. Вот в все, что вложено в это слово, и каков должен быть человек, да, вот это все шло от Владимира Владимировича. Вот понимание четкое, что такое есть добро и что такое зло, внятное, неразмытое, оно было в нем, и мы это видели. И это какой-то личностный пример его, да? Личностный. Это никаких слов назидания, собственно, и не было во время его, так сказать, вот процесса обучения, да? Но то, как он относился к работе, да? И то, как он пытался всегда во всех работах показать выход, да? Выход – это самое главное в искусстве, да? То есть, когда... Когда нет безвыходных ситуаций, когда добро должно победить зло, вот, вот сущностно, да, и это, конечно, уроки Владимира Владимировича Иванова. Я уж не говорю о том, что никаких переговоров с режиссерами, которые брали нас на работу, мы не вели. Вот это все делал Иванов. Он... Словно отец, да, вот по-настоящему заботился о нас и давал нам возможность даже в тяжелые годы, в те тяжелые годы заработать, потому что, так сказать, он брал нас на концерты с очень известными людьми, и мы понимали, что он, эти актеры там, ну, очень известные в ту пору, да и сейчас, что они... так сказать, берут нас в компанию не из-за наших там необыкновенных дарований, а из-за того, что нам нужно выжить, да. То есть вот так, как он поэтически относился к нам, это ведь были, подчеркиваю, очень тяжелые годы, в смысле материально, да. И он всячески заботился и о том, что мы едим, что мы носим и все остальное. Это настоящий отец.
Вот вы сказали, что из театра ушли по религиозным соображениям, не тот уже был театр, и, видимо, не отвечал каким-то внутренним запросам духовным, что я делаю, чем я занимаюсь. Но вы ведь не ушли из профессии, вы продолжали делать и ставить, и проекты делать разнообразные, как режиссер, как автор.
Нет, нет, я, вы знаете, я на какое-то время, мы полностью ушли из профессии. И на достаточно долгое время. Это было не только разочарование, как бы в том, какое место занял в жизни там, зрителя, в жизни человечества, искусство, да, или театр, да. Это было еще и по той причине, что у нас вот в течение 12 лет у нас не было детей. И, ну, врачи говорили, что вряд ли будут, потому что там то, неважно. В общем...
Сколько у вас сейчас детей?
Трое детей.
Прекрасный результат.
И случилось так, что не я, который рожден, в общем, в такой семье, не атеистической, мой прапрадедушка по греческой линии был священником криптохристианской церкви. То есть он... посещал тайную церковь, не просто посещал, а молился в ней, был священником
в тайной Турции.
Церкви. В Турции, конечно, да. Ну, в бывшей Трапезунской империи, скажем так. Да, и фамилия-то у меня была, когда я учился, Кот-Оглы с большой буквы. Да? Вы понимаете, что все греки, практически проживающие на территории Понтоса, должны были иметь турецкие фамилии, потому что Турция – это страна для турок, да, и, так сказать, тайно исповедовали Христа, да, но кто-то отрекся, кто-то не отрекался от Христа, но вы знаете, очевидно, о том, что нельзя было, только если тебя турки заподозрят, что ты христианин, вот тут ты должен был сказать прямо, да? То есть ты мог иметь турецкую фамилию, турецкое имя, но ты должен был, и, если тебя спросят, кто ты по вероисповеданию, тут ты должен сказать правду. А иначе в чем вероисповедание, понимаете, да? Тут ты должен был понять, что тебя сейчас убьют, и ты должен был признаться в том, что ты христианин. А иначе ты... отрекаешься от Христа, да, вот такое четкое правило, которое идет еще, собственно, от времен первых христиан, первых мучеников, да, как бы оно жестко было сформировано, да, вот в тот период новомучеников, так называемых, да, греческих, которые, так сказать, пострадали на протяжении там 5 веков, да, вот в Трапезунской, Византийской империи, так сказать, на Кипре, и в Малайзии, и в Элладе. Вот, и, значит, вот не корни моих там благочестивых предков позвали меня в храм, а, собственно, супруга. Она, вот не имея детей на протяжении 12 лет, она стала ходить в храм. И она стала мне, так сказать, говорить о том, что и мне стоит пойти. Я говорю: слушай, ну и ты будешь меня учить грека...
Входить в храм?
Да, ходить. Но она тоже, кстати говоря, была из такой семьи, что она была крещена во младенчестве, так же, как и я. Вот. И я говорю: ну, я пойду, как бы, когда мне надо, чего ты мне... А сам тайно от нее почитывал такие книжечки, брошюрочки такие вот были в то время, такой ликбез, да, православный. Как и что, закон Божий стал читать, Евангелие, но только когда ее нет. Потому что мне было стыдно, что я же гордый человек.
Грек.
Конечно, да. И мне же было стыдно, что я по ее, так сказать, наущению. Да нет, я должен сам все. И, в общем, когда вот я... так мыслил все о себе, что я вдруг подумал: а как же так, да? Вот мои предки, они имели по 5, по 7 детей, да? А они ходили в храм. А я вот такой умный, что считаю необязательным ходить в храм. Только по большим праздникам я уже, так сказать, в ту пору ходил в церковь, да? Угу. А, так сказать, вот так, чтобы каждое воскресенье, да, чтобы исповедоваться, причащаться, уж давно я этого не делаю. И вот я подумал, что надо бы пойти. И я тайно от супруги, как настоящий криптохристианин, пошел в храм, исповедовался, и, слава тебе, Господи, батюшка допустил до причастия, и началась какая-то совершенно другая жизнь после этого, да. И, а далее случилось так, что священник, отец Владимир Ригин, который вот служил и служит на Лыщиковой горе в храме Покрова Богородицы, он рассказал нам о Владыке Иосифе, а старце, который жил в Алма-Ате. Он спросил: вы из Алматы, так значит, вы знаете о старце? Я говорю: ну так, что-то там слышал, вообще-то не очень-то я знаю о нем. А он почил в 74-м году, по-моему, если мне память не изменяет, да, по-моему, в 74-м. Владыка Иосиф отсидел 20 лет тюрьмы. Многие люди со всей России приезжали к нему, он был прозорливым таким старцем. И он рассказал нам о том, что он перед смертью своей, перед кончиной, сказал, что приходите ко мне на могилу, чем смогу, помогу. И он говорит: вам бы поехать на вашу родину, где вы родились, прийти к нему на кладбище и попросить. Что, собственно, мы и сделали. Мы приехали, ну, это уже год, наверное, мы ходили в храм, уже начали поститься, вот, как-то жить церковной жизнью, и мы, так сказать, пришли к священнику, которому нас отправил отец Владимир Ригин, и он нам показал, повез нас на кладбище и указал нам могилку Владыки Иосифа, и мы были у него, и я прямо вот своими словами просил его, чтобы он, Владыка, чтобы помолился пред Господом, да, чтобы послал нам Господь ребеночка. Ну, улетели мы из Алматы Нет, даже не улетели, уехали на поезде, потому что боялись, что вдруг чего случилось на самолете, чтобы ничего не случилось, потому что супруга была беременна. Это родилась первая дочь Анастасии, затем вторая дочь Елизавета и третья дочь Екатерина. Вот такая вот история.
Три сестры.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Константин Харалампидис, режиссер, автор фильмов и спектаклей, сегодня у нас в программе «Светлый вечер». Хочу вас спросить об Алексее Петренко, о нашем выдающемся актере, с которым многие мечтали, и мечтали бы оказаться в кадре вместе или на сцене вместе. Я очень хотел в свое время сделать с ним интервью, но вот как-то не сложилось. Он был человеком верующим, церковным, был членом патриаршей комиссии или совета по культуре. И вы с ним дружили и работали. И мне представляется, что именно в такой последовательности дружили и работали. Вот расскажите о нем, что он для вас?
Когда вы спрашиваете о нем или когда я слышу его... Имя мне очень сложно говорить, потому что я понимаю, что для Христа нет мертвых, да, что все мы когда-то увидимся, и что души наши бессмертны. Я верю в это, и только это дает силы жить, но так уж как-то вот скучно без него. Это был, сказать... что был замечательный человек, да это ничего не сказать. Сказать, что это был хороший человек, ну ничего не сказать. Нет слов, чтобы передать, каков это был человек, необыкновенный, и без которого очень скучно и грустно. Да, потому что те события, которые происходят в личной жизни, в жизни страны, я все время думаю, как бы он сказал на это, что бы он сделал, что бы он посоветовал, да. Ну, так уж случилось, что последние, ну, 15, наверное, 20 лет мы очень близко с ним дружили, вот. И дружили семьями, да, и снимался он в каких-то работах у меня, и ездили мы с ним в Трапезунд, город, столицу Трапезундской империи. Вот каков он человек, пожалуй, лучше всего рассказать вам этот случай, когда мы приехали с ним в город Трапезунд. А столица Трапезунской империи, и Иван Игнатьевич Савидий организовал поездку туда из разных стран, из России, и из Греции, там, из Австралии, из Грузии приехали вот греки, потомки тех греков, которые жили там, так сказать, под гнетом, так сказать, турецкого ига, которые тайно исповедовали Христа. И приехали в монастырь, который 4 века. Это монастырь Панагия Сумела. Там была явлена икона евангелистом Лукой, написанная Панагия Сумела. Это Богородица у горы. И вот на Успение Пресвятой Богородицы именно там собираются греки, всегда стекаются туда. И, в общем, была достигнута договоренность трехсторонние. Иван Игнатьевич был депутатом в ту пору, да, и он договорился в Государственной Думе, что нам разрешат, так сказать, отслужить панихиду о наших усопших там, да. С нами поехали священники, они были в облачении, и я очень много рассказывал, показывал, давал какие-то книги, так сказать, тексты Алексею Васильевичу и старце Паисия Святогорца, он тогда читал, который много-много рассказал в этих своих 6 томах, и которые были изданы в ту пору, ну, тогда там несколько томов, так сказать, вот о жизни криптохристиан. И он все это читал, он готовился, и мы полетели, и прилетели в Трапезунд. И там случилось такое, что со священников сняли облачение, заставили снять облачение и снять кресты. Иначе бы они не вышли в город. И батюшки отправились в Майк. А далее, когда мы пришли туда, в монастырь, который находится в горах, конечно, никакого разговора уже не было о том, чтобы отслужить панихиду. И нам даже запретили возжигать свечи. И Алексей Васильевич все это увидел. Ну, да, мы отсняли весь материал, да, как-то так. Но можно себе представить, что было в наших сердцах в то время, когда военные запинывали свечи, которые мы ставили сапогами, когда заливали из чайника водой. Ксения Георгиади, певица известная, да, вот российская, она просто плакала, когда видела это все. И Алексей Васильевич Петренко сказал мне после всего этого, когда уже отсняли весь материал, он говорит, а он же когда говорил, будто рожал каждое слово, да, и он говорит, оставь меня, грек, мне надо остыть. И он направился к реке, бурной-бурной реке, каменистая речка такая, и он направился туда, и я не смог послушаться его, я пошел тайно за ним. И вдруг этот человек разделся, зашел в эту воду, вот слово-то какое он произнес, да, остыть, мне нужно остыть, ледяная горная вода, и этот человек заходит в эту воду, да, и становится поперек течения, раздвигает обе руки, да, и стоит вот так, представляете, да, остывает. Это какой-то необыкновенный силы просто человек, да, он уже в преклонном возрасте. И вдруг речка бурная, и он спотыкается, и тут я вылетаю из-за кустов, вылетаю к нему. Он, уйди, оставь. И он споткнулся и стоит на одном колене. И еще стукнулся головой, и у него рассечена бровь и течет кровь. Представляете, да? И вот этот человек, это Самсун, да, такой, да? Вот он стоит в крови и пытается подняться. Я подбегаю к нему, поднимаю его. И смотрю, вместе с водой, которая, так сказать, с реки, он просто, его глаза полны слез, да, слез. Он не хотел просто, чтобы... Он был во всем непоказным человеком, непоказным. Он не любил показывать то, что внутри. Он всегда считал это сокровенным, да. И он хотел скрыть это.
Мы заговорили сегодня в самом начале еще об этом сочетании религиозной веры, религиозных убеждений и актерской профессии. И для вас в какой-то момент это стало конфликтом. А вот для Алексея Петренко, как со стороны кажется, не стало. Вот как в нем, ну, если угодно, это сочеталось. Ведь он наверняка тоже проходил через все те самые вот периоды осознания жизни в том, что вот роль искусства меняется, понимание искусства меняется. Были ли когда-то у вас с ним на эту тему разговоры? Как быть православным человеком в этой профессии?
Ну, конечно, перед ним тоже стояли эти вопросы. И он просто перестал сниматься там, если это как-то противоречило его взглядам. С большей радостью он снимался в каких-то произведениях, которые были наполнены духом православия, да? Если это была игровая картина, то для него очень важен был режиссер, да? Для него очень важна была тема, понимаете? Вот, и он как бы говорил, просто поскольку я уж ничего делать больше не умею, да, то как бы вот использовать бы те годы, говорил он, которые мне отпущены, да, уж для того, чтобы оставить какое-то светленькое пятнышко. Вот это было его желанием, да.
Мы уже движемся к завершению нашего разговора, и под занавес задам вам философский вопрос. А вот сегодня, глядя на искусство театральное, кино, или на формы современного искусства, нас окружают разные жанры в интернете, короткие ролики, какие-то разные формы, вертикальные видео и так далее. Вот вы сегодня скорее больше полны надежды или скепсиса по поводу того, есть ли у искусства сегодня возможность менять людей к лучшему?
Ну, это ведь всегда все в человеке. Никакое время не может способствовать... Ну, как мне думается, мы знаем с вами те времена, когда и во времена, когда, так сказать, была какая-то нравственная идеология в целом у страны, и все равно находились люди, которым хотелось видеть нечто, нечто негативное, да, и явить как бы зло ради добра какого-то, да, вот. И поэтому это все в человеке. Поэтому говорить о том, что настало время светлых проектов, светлой работы, да это же все зависит от человека, да? На протяжении последних 10 лет я ставил в основном только произведения, связанные с Великой Отечественной войной. Да? Я не работал в современной драматургии, да, потому что я не находил там ничего для, как бы, для себя. Да? Все зависит от человека. И сегодня можно снять какие-то светлые произведения или поставить их на сцене, и можно этого не сделать. Понимаете? И можно сделать нечто другое. Вот и все.
Ну вот, как минимум один светлый проект мы сегодня наблюдаем и слышим. Это светлое радио «Вера», на котором мы с вами находимся, которое так себя, в общем-то, и позиционирует, и под нашим логотипом написано «Светлое радио». И вот спасибо вам за наш сегодняшний светлый разговор.
Спасибо вам, Константин. Дай Бог, так сказать, вашему радио всего-всего самого наилучшего, чтобы у вас были хорошие гости.
Ну вот от них же первый есть вы. У нас сегодня в гостях был Константин Харалампидис, режиссер, автор фильмов и спектаклей. В студии «Радио Вера» в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до новых встреч на волнах нашей радиостанции.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».